Рассветное солнце скромно подсвечивало темно-синие тучи. Накрапывающие капли выстукивали рваный ритм на пыльном окне. Девушка-тифлинг сидела на кровати, укутавшись в теплый плед, с упоением и страстью в глазах, читая древний фолиант. Небольшой огонек, мерцающий в ее ладони, то и дело норовил выпрыгнуть на пол от гуляющего по дому сквозняка. На письменном столе, в окружении разбросанных листов и разлитых чернил, неаккуратными стопками лежали десятки книг разной степени изношенности. Некоторые из них перекочевали на кровать, и девушка то и дело переводила взгляд то на древний фолиант, то на раскрытые тома различных языков. Дверь в комнату резко захлопнулась. Девушка рефлекторно дернулась. Огонь в ее руке на мгновение стал сиять ярче.
«Ариэта! Опять всю ночь за своими книжками просидела. Весь день на работе будешь носом клевать. Сколько раз я тебе говорила, у меня совершенно нет ни сил, ни здоровья, чтобы держать лавку».
«Знаю, мам. Я вообще-то для тебя стараюсь».
«Нам скоро будет нечего есть, дуреха. Цветочная лавка хоть как-то позволяет держаться на плаву».
«Сейчас, мам. Одна глава осталась».
«Одна глава? Ты вся в отца. На уме одни книги, книги, книги. Только таланта ноль. Иначе бы не поперли из двух академий магии, на которые, между прочим, мы отдали последние сбережения. А теперь что? Кто деньги зарабатывать будет?»
«Все, все, собираюсь, не ори».
«Ты как с матерью разговариваешь? Я тебя, гадину, под сердцем выносила. Последние крохи тебе отдавала. Сама голодом сидела, пока твой нерадивый папаша днями напролет марал дорогущий пергамент чернилами. Неблагодарная! Посмотри, какой бардак устроила! Ты же девочка! Никто тебя такую засранку замуж не возьмет! Ты никому не нужна, кроме меня!»
Изрядно надоевшие крики матери давно перестали вызывать у Ариэты гнев и отрицание. Лишь свербящая нервозность пробивалась наружу через насупленные брови и дергающийся из стороны в сторону хвост. Девушка направилась к треснутому ростовому зеркалу на дверце шкафа, обыденно распихивая в стороны засохшие объедки и разбросанную грязную одежду. Отражение пристально разглядывало ее ярко-бирюзовыми глазами, контрастирующими с белым как снег лицом. То ли синяки под глазами, то ли размазанная тушь придавали взгляду угрюмость и усталость. Длинные черные волосы сбились в неопрятные пряди, запутавшиеся в ветвистых рогах. Серые перья спирины, будто седые пятна, слабо поблескивали от дрожащего пламени. Ариэта подняла с пола расческу и начала приводить себя в более-менее презентабельный вид, замечая на руках и щиколотках свежие покрасневшие укусы клопов. Наслюнявленным пальцем она кое-как поправила макияж, набросила синее платье, валявшееся на тумбочке, и, сделав полуоборот перед зеркалом, проверила, нет ли пятен на развивающемся подоле. И даже несмотря на неряшливость, от ее красоты было невозможно оторваться. Большие глаза, пухлые губы, слегка вздернутый нос, тонкая талия, длинные ноги и округлые формы словно магнитом притягивали восхищенные взгляды. Ариэта прекрасно это знала, и поэтому даже не пыталась в себе что-то менять. Мать не умолкала, и девушка, нервно подергивая хвостом, спустилась на первый этаж. В прихожей она замерла, зажмурившись так сильно, что в веках заныла тупая боль.
«Ничего не можешь сделать нормально, все из рук валится. Постоянно нужно напоминать про новые горшки, про полив цветов. Когда ты уже за голову возьмешься? Я в твои годы уже была.
Тьфу-тьфу-тьфу!»
Перебила Ариэта, стуча костяшками пальцев.
«Когда твой отец...
Тьфу-тьфу-тьфу!»
«Все было бы...
Тьфу-тьфу-тьфу!»
На дверном косяке, рядом с выцветшими царапинами от когтей, уже проступила едва заметная вмятина. Девушка открыла глаза, за мгновение фокусируя взгляд, а затем, схватив кожаную сумку, сорвавшись с места вспененной морской волной, стремительно выскользнула за дверь. На крыльце Ариэта разочарованно...